Глава 7. Ночь странной куклы. Ветер свистел в оба уха доктора Гаспара. Мелодия выходила отвратительная, даже хуже того негритянского галопа, который исполняет дуэтом «Точильное колесо и нож» под руками старательного точильщика. Доктор закрыл уши воротником и подставил ветру спину. Тогда ветер занялся звездами. Он то задувал их, то катил, то проваливал за черные треугольники крыш. Когда эта игра надоела, он выдумал тучи. Но тучи развалились, как башни. Тут ветер сразу стал холодным, он похолодел от злости. Доктору пришлось закутаться в плащ. Половину плаща он уделил кукле. — Погоняйте, погоняйте, пожалуйста, погоняйте! Ни с того ни с сего доктору стало страшно, и он торопил кучера. Было очень тревожно, темно и пустынно. Только в нескольких окнах появились красноватые огоньки. Остальные были закрыты ставнями. Люди ожидали страшных событий. В этот вечер многое казалось необычным и подозрительным. И порой доктор даже опасался, что глаза странной куклы чего доброго засияют в темноте, как два прозрачных камешка. Он старался не смотреть на свою спутницу. «Чепуха!» — успокаивал он себя. «У меня расходились нервы. Самый обыкновенный вечер. Только мало прохожих. Только ветер. Так странно кидает их тени, что каждый встречный кажется наемным убийцей в крылатом таинственном плаще. Только газовые фонари на перекрестках горят каким-то мертвенно-голубым светом. Ах, если бы скорее добраться до дворца трех толстяков!» Есть очень хорошие средства от страха. Заснуть. Особенно рекомендуется натянуть на голову одеяло. Доктор прибег к этому средству. Одеяло он заменил шляпой, которую плотно надвинул на глаза. Ну и, конечно, он начал считать до 100. Это не помогло. Тогда он воспользовался сильно действующим средством. Он повторял про себя.
2 слона и 1 слон, 3 слона. 3 слона и 1 слон, 4 слона.
Дошло до целого табуна слонов. А уже 123-й слон из воображаемого слона превратился в настоящего слона. И так как доктор не мог понять, слон ли это или розовый силач Лапетуб, то, очевидно, доктор спал и начинал видеть сон. Время во сне проходит гораздо быстрее, чем наяву. Во всяком случае, доктор во сне успел не только доехать до дворца трех толстяков, но и предстать перед их судом. Каждый стоял перед ним, держа за руку куклу, как цыган держит свою обезьянку в синей юбке. Они не хотели слушать никаких объяснений. «Ты не выполнил приказа», — говорили они. «Ты заслужил суровую кару. Вместе с куклой ты должен пройти по проволоке над площадью звезды. Только сними очки!» Доктор просил прощения. Главным образом он боялся за участь куклы. Он говорил так. «Я уже привык, я уже умею падать. Если я сорвусь с проволоки и упаду в бассейн, это ничего. Я имею опыт. Я падал вместе с башней на площади у городских ворот. Но кукла... Бедная кукла. Она разобьется вдребезги, пожалейте ее. Ведь я уверен, что это не кукла, а живая девочка с чудесным именем, которое я забыл, которое я не могу припомнить».
«Нет!» — кричали толстяки. «Нет! Никакого прощения! Таков приказ трех толстяков!»
Крик был так резок, что доктор проснулся.
«Таков приказ трех толстяков!»
— кричал кто-то над самым его ухом. Теперь уже доктор не спал. Это кричали наяву. Доктор освободил глаза, или, вернее, очки из-под шляпы, и огляделся. Ночь, пока он спал, успела основательно почернеть. Экипаж стоял. Его окружили черные фигуры. Они-то и подняли крик, впутавшись в сон доктора. Они размахивали фонарями. От этого перелетали решетчатые тени.
— В чем дело? — спросил доктор. — Где мы находимся? Кто эти люди?
Одна из фигур приблизилась и подняла фонарь на уровень головы, осветив доктора. Фонарь закачался. Рука, державшая его сверху за кольцо, была в перчатке из грубой кожи с широким раструбом. Доктор понял. Гвардейцы.
— Таков приказ трех толстяков! —
повторила фигура. Желтый свет разрывал ее на части. Поблескивала клеенчатая шляпа, ночью производившая впечатление железной.
«Никто не имеет права приблизиться к дворцу ближе, чем на километр. Сегодня издали этот приказ. В городе волнение. Дальше ехать нельзя.
— Да, но мне необходимо явиться во дворец.
Доктор был возмущен. Гвардеец говорил железным голосом.
— Я начальник караула, капитан Цереп. Я вас не пущу дальше ни на шаг. Поворачивай! —
крикнул он кучеру, замахнувшись фонарем. Доктору стало не по себе. Однако он не сомневался, что, узнав, кто он и почему ему нужно во дворец, его немедленно пропустят.
— Я доктор Гаспар Арнери, — сказал он.
В ответ загремел смех. Со всех сторон заплясали фонари.
— Гражданин, мы не расположены шутить в такое тревожное время и в такой поздний час, —
сказал начальник караула.
— Я повторяю вам, я доктор Гаспар Арнери.
Начальник караула впал в ярость. Он медленно и раздельно проговорил, сопровождая каждое слово звяканьем сабли.
— Для того, чтобы проникнуть во дворец, вы прикрываетесь чужим именем? Доктор Гаспар Арнери не шатается по ночам, особенно в эту ночь. Сейчас он занят важнейшим делом. Он воскрешает куклу наследника Тутти. Только завтра утром он явится во дворец. А вас, как обманщика, я арестую.
Что?
Тут уже доктор пришел в ярость.
Что? Он смеет мне не верить? Хорошо, я ему сейчас покажу куклу.
Доктор протянул руку за куклой, и вдруг... Куклы не оказалось. Пока он спал, она выпала из экипажа. Доктор похолодел.
— Может быть, это все сон?
— мелькнуло у него в сознании. Увы, это была действительность.
— Ну! — промычал начальник караула, сжимая зубы и шевеля пальцами, державшими фонарь. — Уезжайте к черту! Я вас отпускаю! Чтобы не возиться со старикашкой! Вон!
Пришлось повиноваться. Кучер повернул, экипаж заскрипел, фыркнула лошадь. Железные фонари метнулись в последний раз, и бедный доктор поехал обратно. Он не выдержал и заплакал. С ним так грубо разговаривали, его назвали старикашкой. А самое главное, он потерял куклу наследника Тутти.
Это значит, что я потерял голову. В самом буквальном смысле.
Он плакал. Очки его вспотели, он ничего не видел. Ему захотелось зарыться головой в подушку. Между тем кучер погонял лошадь. 10 минут огорчался доктор. Но вскоре вернулась к нему обычная его рассудительность.
«Я еще могу найти куклу», — обдумывал он. «В эту ночь мало прохожих. Это место всегда пустынно. Может быть, никто за это время не прошел по дороге?»
Он приказал кучеру продвигаться шагом и внимательно осматривать путь.
«Ну, что?»
— спрашивал он каждую минуту.
«Ничего не видно»,
— отвечал кучер. Он сообщал о совсем ненужных и неинтересных находках.
— Бочонок.
— Нет, не то.
— Хороший большой кусок стекла.
— Нет.
— Рваный башмак.
— Нет.
— Все тише, — отвечал доктор. Кучер старался вовсю. Он высмотрел все глаза. В темноте он видел так хорошо, точно был не кучером, а капитаном океанского парохода.
— А куклы вы не видите? — Не куклы. В розовом платьице.
— Куклы? — Нет,
— говорил кучер печальным басом.
— Ну, в таком случае ее подобрали. Больше искать нет смысла. Здесь, на этом месте, я заснул. Тогда еще она сидела рядом со мной. — Ах!
И доктор снова готов был заплакать. Кучер несколько раз сочувственно потянул носом.
«Что же делать?»
«Ах, я уж не знаю».
Доктор сидел, опустив голову на руки, и покачивался от горя и толчков экипажа.
«Я знаю», —
сказал он.
«Ну, конечно, ну, конечно. Как мне раньше не пришло это в голову. Она убежала, эта кукла. Я заснул, а она убежала, ясно. Она была живая, и я сразу это заметил. А, впрочем, это не уменьшает моей вины перед тремя толстяками».
Тут ему захотелось кушать. Он помолчал немного, а потом заявил очень торжественно.
— Я сегодня не обедал. Везите меня к ближайшему трактиру.
Голод успокоил доктора.